«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ходе сегодняшней программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Премьер-министр России уделил значительную часть времени отношениям с Западом. Враждебно настроенные силы на Западе, сравнивая Путина с Каддафи, хотят сместить Россию с мировой арены. Такое мнение премьер-министр высказал в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан. Я слышал эти высказывания. Вообще-то не в отношении меня сказано, это сказано в отношении России. Россию хотят некоторые подвинуть, чтобы она не мешалась. Он выразил сомнение в душевном здоровье американского сенатора Джона Маккейна, финалиста последней по времени президентской гонки в США. Отвечая в прямом эфире на то, как он оценивает высказывания в адрес Путина о приближении арабской весны, премьер сказал, что Маккейн воевал во Вьетнаме, попал в плен, и не просто в плен, его посадили в яму. Он несколько лет сидел в яме, у любого человека крыша съедет, сказал Путин. Премьер-министр во время прямой линии заговорил о гражданах России, якобы работающих на деньги иностранных государств, пообещав наладить с ними контакт. «С ними тоже будем стараться наладить контакт. Что можно сказать в конце? Идите ко мне, бандерлоги», сказал Путин, выдержав паузу, и засмеялся. Тема вмешательства западных государств во внутреннюю политику России давно стала излюбленной для Владимира Путина, связывающего критику властей и выступления оппозиции с деятельностью иностранных спецслужб. При этом он подтвердил приверженность внешней политике, которая сейчас проводится Россией. Отвечая на вопросы россиян, он заявил, что мышление времен Холодной войны мешает сотрудничеству Европы и России. О том, зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России, мы сегодня беседуем с Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, членом Федерального полицейского движения «Солидарность». Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. Марком Фейгином, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Федерального полицейского движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. И Федором Шиловым Ковидяевым, бывшим депутатом Верховного Совета России, а в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. На вопрос к Марку Фейгину. Как вы считаете, чем можно объяснить такую устойчивую антизападную риторику российского премьера?
Приветствую, радиослушатели. Здесь есть две существенных причины. Одна, она такая родовая. То, что странно было бы ожидать от человека с таким жизненным опытом, выходцем из спецслужб, советских спецслужб, другого отношения к свободному миру, западному миру, кроме как вот эта неприязнь и попытка свалить все беды, так сказать, на сам факт существования свободного западного мира. Это с одной стороны. С другой стороны, это, безусловно, утилитарные цели. То есть он понимает, что в нынешних условиях единственным спасительным кругом в его ситуации падающего, катастрофически падающего рейтинга и его популярности личной, и вообще партии власти, им олицетворяемой, только антизападная риторика может стать тем вот спасительным кругом, за который стоит цепляться. Опять же, в разрезе выдвинутых им вот этих симулякров в виде Евроазиатского союза, то есть вот на идею противопоставления можно каким-то образом вдохнуть новые силы в его 12-летний следующий термин. Вот мне кажется, здесь вот нужно искать две вот этих причины – родовую и утилитарную. Вот так я бы выразился.
Спасибо. Вопрос Владимиру Буковскому. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Как вы восприняли укол в адрес русских, живущих в Великобритании, который сначала Владимир Путин сделал, обсуждая бюллетень, опубликованный в журнале «Коммерсант власть», а затем и обсуждая суд между Березовским и Абрамовичем, сказал, что здесь деньги украли, здесь и надо их делить.
Вообще, все эти заявления Путина здесь воспринимаются с большим юмором. Его обвинения в адрес там всех участников манифестации, в том, что они какие-то там западные деньги получают. Ну, знаете, в советские времена мы привыкли, нас иначе не называли, как платные агенты мирового империализма. Денег, правда, не платили, должен сказать, но обвиняли. Так что мы к этому привыкли, это действительно дежурное у них как бы объяснение, я согласен с отвечавшим до меня. И, конечно, он прав, когда говорит, что это служит некой попыткой консолидировать силы в стране, хоть как-то, хоть какую-то часть населения перетянуть на свою сторону вот такими параноическими объяснениями. У них мышление, к сожалению, чекистское. Вот оно как было, так и осталось. Мелкого чекиста, не видящего большую картину, видящего только вот впереди себя. Отсюда все эти обвинения, отсюда все эти подозрения, попытки раздуть эти подозрения. Знаете, ничего нового, абсолютно ничего.
Вопрос Федора Шалова-Ковидяева. Добрый вечер, Федор Вадимович.
Добрый вечер.
Насколько продуктивны, по-вашему, очередные попытки Кремля слепить из Запада образ врага?
Ну, во-первых, я хочу солидаризироваться с Владимиром Путиным в отношении того, что мышление холодной войны должно быть оставлено. Но само по себе такое высказывание, вот, которое вы процитировали, оно и есть ярчайший пример мышления времен холодной войны. То есть, если такого рода мышление надо отменять с одной стороны, то, наверное, надо отменять и с другой, потому что иначе мнения будут поддерживать друг друга обоюдно, и эта дурная бесконечность никогда не закончится. Это с одной стороны. С другой стороны, мне представляется вообще довольно опасным, если власть придержащие окончательно убедят себя в том, что виновниками того, что случилось на выборах, является Госдепартамент Соединенных Штатов, там, я не знаю, Ми-5, Ми-6 или еще что-нибудь такое там, да, и что вообще к русскому народу манера, в которой он проголосовал, не имеет никакого отношения, а все это вот происки из-за рубежа, потому что это будет тогда показателем того, что соответствующие персоны не просто не воспринимают неадекватной реальности, но они и не хотят видеть никакой реальности в том виде, в котором она существует на самом деле. И понятно, что это чрезвычайно опасно для страны, когда ее руководство находится в таком, помните, как в стихотворении о железной дороге Некрасова, да, находится в таком обаянии, то есть в таком вот заблуждении относительно того, что же происходит в стране. Должен сказать, что, в общем, многочисленные контакты любого из нас, поскольку мы в самых разных общественных слоях общаемся, в самых разных ситуациях бываем, мы можем сказать, что, во всяком случае, в Москве и в тех регионах, где мы бываем, в общем, скепсис в отношении Единой России достаточно высокий. Это вполне понятно, потому что вся мерзость чиновничества, с которой люди сталкиваются на местах, она олицетворяется теми персонами, которые поголовно состоят в Единой России. Поэтому, ну а как еще можно выразить свой протест, если не голосованием?
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России, мы сегодня беседуем с Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, он на прямой телефонной связи из Великобритании, Марком Фейгином, членом Федерального полицейского движения «Солидарность», он в нашей студии, и Федором Шаловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, он на прямой телефонной связи из Москвы. Давайте послушаем то, как Владимир Путин объяснил свою антизападную позицию.
Радиостанция «Свобода» проходила у нас в установках как пропагандистское подразделение ЦРУ США. Ну, я когда работал в этой организации, известной вам, там так и написано было. Оно занималось в том числе агентурной деятельностью на территории Советского Союза. Приобретало источники информации. Надеюсь, для благих целей. И вообще с тех пор многое изменилось. Почему мы не вместе? Ну, во-первых, есть чисто технологические причины. Один из наших императоров, в свое время давая наставление своему сыну, говорил: «Нашей огромности все боятся». Так оно и есть. И до сих пор это так. Во-вторых, все-таки ведущая страна западного мира, США, с подозрением относится к нашему ракетно-ядерному потенциалу. И думаю, что совершает огромную ошибку, полагая, что сначала нужно изъять этот ядерный потенциал, а потом рассматривать нас как возможного союзника. Это мышление в рамках еще холодной войны. И это не дает и Европе работать с нами как реально с потенциальным союзником.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, зачем Путин образ Запада как угроза стабильности России, мы беседуем с Владимиром Буковским, Марком Фейгином и Федором Соловьем-Ковидяевым. Вопрос Марку Фейгину. Вот вам, как одному из организаторов субботнего митинга на Болотной площади, не было ли оскорбительно замечание о том, что студенты, участники митинга, слегка подзаработали, но, судя по намеку, даже на те же западные деньги?
Ну, мы уже не удивляемся, он... В общем, не первый раз Путин такие вещи заявляет, и, понимаете, уже оскорбляться подобного рода заявлениями я смысла не вижу. Мы обязательно 24-го найдем возможность, чтобы вот пришедших на митинг на Сахарова, так сказать, лишний раз уведомить о мнении, значит, главы правительства, претендующего на место главы государства, о своих потенциальных, значит, избирателях, которые, может быть, ему недовольны, но от этого не перестают быть гражданами России. Я вообще об этом хочу сказать, что оппозиция живет в тяжелейших условиях. Это тяжелейший мужской мир, да, люди без денег, люди находятся часто в изоляторах, в условиях совершенно невозможных. Невозможных. И они продолжают бороться, потому что они исповедуют определенную идеологию, придерживаются определенных идеалов. Сам Путин, вот об этом важно сказать, его антизападничество, оно, в отличие от советского периода, о котором в процитированном выступлении он ссылается, отсылку делает на свой опыт в спецслужбах, у него нет никакой идеологии, для него нет проблемы помириться с Западом. У Запада с ним есть проблемы, потому что прекратить состояние вот этих временных сменяющих детантов и холодной войны, вот, в частности, проходящего сейчас уже детанта обамовского с перезагрузкой, можно только одним единственным способом, если Россия полностью и окончательно, значит, войдет в западный мир. Только так она может обеспечить свое процветание и гарантированное будущее. Для Путина это невозможно, потому что на нем висят гири его авторитарного наследства и то, к чему он приложил непосредственную руку и участие. И поэтому отказаться от этого он не может, поскольку это уже вопросы личной для него безопасности. Поэтому антизападничество становится для него прикладным инструментом безопасности его личной и его корпорации. И поэтому, так сказать, он будет обвинять своих оппонентов в продажности Западу. Причем мне понравилась цитата, я ее смотрел, о том, что это технология оранжевых революций. То есть он видит в попытке достижения свободы всегда исполнение технологии. Здесь тоже еще один важный момент есть, это риторика Путина и ему подобных. Кстати, она проецируется вниз на чиновников этого же круга и так далее. Когда нужно говорить не о существе проблемы, о фальсификации выборов, а говорить, кому это выгодно. Не говорить о существе отсутствия политических прав и свобод, а что это значит проплачено Западом выступление и так далее. То есть всегда нужно уводить от существа темы. Надо всегда говорить о каких-то коннотациях, побочных смыслах. В этом суть путинской риторики. И второй, вот я уже возвращаюсь к тому, что говорил, это внеидеологичность. А что дальше? Что в итоге? Это антизападничество в пользу коммунистической идеологии? Нет. А в пользу какой? Личной власти Путина и его окружения. Вот в пользу чего это все делается.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сегодня впервые, когда слушал его практически до конца, ну, правда, с переменами выключал, включал, но до конца дослушал. Я, честно, я такого чужи я давно не слышал. Но я действительно хочу Путину сказать, а может, он и прав, что там кому-то деньги, может, он знает, кому там деньги давали, пусть явки, адреса скажет, может, он перепутал, что туда не нашисты пришли, и не молодая гвардия, которым как раз-то и раздают эти денежки. Это раз. Во-вторых, то, что он на Запад, конечно, ему же, его рейтинг действительно упал страшно, и поэтому, естественно, ему надо еще что-то, за что-то цепляться. Вот я хочу призвать вот организаторов митинга 24 числа, что следующий митинг, когда будет, я надеюсь, в январе, там, в числах 20-го, этот митинг надо превратить именно против Путина, вот все, кто должны прийти, не какие-то там ничего, а именно конкретно против Путина, все, кто недовольны его, вот его правлением 12 лет, что он устроил с нашей страною, вот все должны, вот следующий, вот через этот митинг, который в январе, я надеюсь, будет, в конце там где-нибудь, в субботу, все должны прийти на этот митинг и показать ему, что это диктатор, и он должен уйти, и никаких президентов ему не должно видать.
Спасибо. Вопрос Владимиру Буковскому. Стал ли сюрпризом для западного общественного мнения размах антикремлевских протестов в России?
Да, это здесь очень много комментируется, отмечается. Ну, наблюдатели, профессиональные обозреватели, которые следят за развитием общественных настроений в России, они удивления не выразили, объяснивши, что шло, в общем, такое поступательное увеличение протестных акций. Немножечко все удивлены внезапностью такого роста. В общем, это действительно некоторая неожиданность, поскольку, в общем, где-то в 10 раз внезапно увеличилось количество. Но это, в общем, все правильно объяснили, ну, в общем, довольно наглым поведением власти, объявившей заранее, кто у них кто будет до всяких выборов. Вот этот самый, эту рокировку Путина с Медведевым, довольно такую наглую, публичную, она людей сильно обидела. И этим объясняется, конечно, такой скачок. Еще чувство, что терять нечего. Но если будет еще 12 лет Путин, ну, тогда надо уезжать, думают очень многие. По данным статистическим, вот растет сейчас волна подающих на выезд. Еще большая волна эмиграции будет из России. Так что как бы выбор-то очень маленький, ограниченный. Или идти протестовать и добиться каких-то перемен, или уезжать. Вот. Поэтому люди уже в некотором отчаянии действуют.
Слушаем вопрос от радиослушателя Федора из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я тоже шоковое состояние испытываю после сегодняшнего мракобесного звездного выступления Путина. Вот он как-то говорит тут, чего Запада боятся, кому еще боятся Путина. Я напомню, агрессия против Грузии, оккупацию незаконной территории, такая миролюбивая путинская Россия. Я напомню, страшнейший геноцид в Чечне, сотни тысяч вырезанных только для того, чтобы укрепить режим. Взрывы домов в Москве, оппозиция, которая не дает говорить. Сейчас вот Путин выступал в программе «Время». Он будет только давать тому, кому сам решит давать слово выступать. То есть это абсолютный диктат. Нам грозит еще десятки лет абсолютно фашистского правления. Вот я хочу сказать, вот он еще говорил про эти презервативы. Простите, а десятки миллионов долларов, которые идут в движение наших, это в нищей стране. Про это вообще ни слова, молчание. Опять нападки на лидеров оппозиции. Я вот, кстати, и вчера, и сегодня со многими политологами категорически не могу согласиться, когда они говорят, ну, конечно, средний класс, города, они против Путина, а Россия в целом за. Вот как раз выборы, провалившиеся «Единой России», показали, что вся Россия начинает отворачиваться от Путина, требует ухода тирана, а он не уходит. И у меня будет вопрос такой, в этот раз ко всем выступающим, вашим гостям. Скажите, действительно, я, кстати, согласен с предыдущим звонившим, не считаете ли вы, что наша оппозиция провалится, если она не поставит главнейшим, самым первым и главным, и, видимо, уже единственным лозунгом, отставку и снятие Путина с предвыборной кампании? Это сейчас важнейший вопрос. Если и дальше будут митинги оппозиции выливаться в обсуждение абсолютно ничего не значащих тем, чтобы послушать какой-то концертик или музыку, это приведет к падению оппозиции. Я бы настаивал, что первый пункт – это отставка Путина. А ваше мнение? Спасибо.
Вопрос Федора Шолоко-Ведяева. Как, по-вашему, способна ли российская оппозиция поставить вопрос о власти?
Нет, ну, знаете, это просто было бы неприлично с моей стороны отвечать на этот вопрос, потому что я не являюсь членом Парнаса, и советовать со стороны, это, с одной стороны, такая очень удобная позиция, с другой стороны, для меня лично этически абсолютно неприемлемая. Поэтому мне просто хотелось бы несколько продолжить свои предыдущие мысли, а ответ на этот вопрос отдать Марку, возможно, там, Буковскому, если они захотят ответить на него. А хотел бы продолжить вот в каком направлении. Действительно, мне кажется, что совершенно неадекватно представление о том, что, скажем, на антизападной волне можно консолидировать наш отечественный электорат, потому что все-таки много разъезжая по стране, я могу совершенно авторитетно сказать, что никакого антизападничества в том, что в 19 веке называли толщей народной, да, вот в толще народной, никакого антизападничества нету. И это очередная вот такая вот фигура мысли власть придержащих, очередное их заблуждение, которое уводит их совершенно не в ту сторону. Ну, бог с ними, если они так вот полагают, пусть пребывают в своих мечтах, в своих, значит, dreams или троймы. Это уже как бы тоже невозможно переменить, если человек в этом убежден. И второе, конечно, то, что было, с моей точки зрения, прозвучало здесь очень верно, хотел бы просто немножко добавить нюансов. Действительно, как как мне представляется, нынешняя верхняя часть нашей власти, верхний эшелон нашей власти, пребывает в счастливом заблуждении относительно того, что все проблемы можно решить путем политтехнологий. Вот не надо заниматься политикой, потому что все решается политтехнологиями. Вот я думаю, что на каком-то этапе действительно это получалось, мы это видели. Мы это видели в конце 90-х годов, мы это видели в нулевые годы на протяжении того периода, который мы прошли. Но полагаю, что вот сейчас то, что случилось на выборах в Думу, показывает, что эпоха политтехнологии, если не совсем кончилась, то, во всяком случае, она подходит к концу. И если наша верхняя публика, которая называет себя элитой, не начнет заниматься политикой, а будет по-прежнему все перекладывать на достаточно простые схемы по политтехнологии, то она будет проваливаться дальше.
Александр Рар, директор центра имени Бертольда Бейтса, немецкого общества внешней политики, присутствующий на встрече, внимательно следил за внешнеполитической частью ответов премьера.
Но я слышал, что радиостанцию «Свобода» тоже упомянула. Мне сразу ответил, что это была вражеская радиостанция, которая шпионила и работала на ЦРУ. Но это была шутка, надеюсь. Но он сказал, почему мы вместе. Он ответил полный вопрос, что мы не вместе, поскольку оказалось, что менталитеты абсолютно разные, интересы пока разные. И, конечно, ругнул Америку за то, что она не отпускает Европу становиться настоящей Европой. А по-прежнему удерживает нормальное, естественно, развитие Европы, некую континентальную Европу. Но это критика трансатлантизма, критика того, что американцы по-прежнему с его точки зрения рассматривают европейцев как своих вассалов.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Я, конечно, полностью согласна со всеми выступающими по содержанию его речи. Но меня вот волнует вопрос, так сказать, формы речи. Вы понимаете, это людоедка Эллочка. Хелло, парниш, у вас вся спина белая. Это он оскорбляет весь народ вот этими своими выражениями, вот этой своей безобразной, как будто он в зоне у параши. Только еще нужно выйти с таким плакатом, вот который был напечатан в «Коммерсанте». Вот, может быть, он тогда поймет. А он не понимает русского языка. У нас был такой товарищ Черномырдин, но он всегда свою речь переводил на русский литературный язык. А этот даже не хочет переводить.
Но помню, что зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России, эту тему мы обсуждаем с Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, членом Федерального полицейского движения «Солидарность», Марком Фейгином, бывшим депутатом Госдумы, ныне также членом полицейского «Солидарности», и Федором Шеловым-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что в случае избрания президентом в 2012 году рассмотрит ходатайство о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, если он его напишет. Европейский суд выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях и подтасовках на недавних парламентских выборах в России. Об этом заявил глава Европейского совета Херман Ван Ромпей, выступивший в Брюсселе после саммита ЕС-Россия. Российские правозащитники не обижаются на обвинения Владимира Путина в том, что их работа финансируется из-за рубежа. Как заявил Интерфаксу глава московской и хельсинкской группы Людмила Алексеева, они уже привыкли к оскорблениям. Сенежский суд Карелия снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный администрацией колонии, где он отбывает наказание по обвинению в хищении нефти и отмывании денег. Взыскание, как правило, служит основанием отклонить просьбу заключенного об условно-досрочном освобождении. Департамент образования Москвы устраивает единую городскую контрольную работу по математике 17 и 24 декабря по выбору школы. По данным Интерфакса, по негласным рекомендациям, проводить контрольную следует 24 декабря, в день, на который назначен митинг оппозиции. В городе Буденновск произошел пожар на химическом заводе, принадлежащем компании «Лукойл». Пострадали 7 человек. В Египте продолжается второй этап парламентских выборов. Сегодня проходит голосование в 9 из 27 провинций. На первом этапе 2/3 голосов получили исламистские партии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Вы помните о том, зачем Путину образ Запада как угроза стабильности России, мы беседуем с Владимиром Буковским, Марком Фейгином и Федором Соловьем-Ковидяевым. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, не удивлен имперской риторикой главы правительства.
Путин представляет во власти силовиков, поэтому для того, чтобы остаться президентом или стать президентом, для того, чтобы граждане продолжали голосовать не за политиков, а за силовиков, ему нужны всякого рода угрозы. Он пришел к власти в 99-м году, создав совершенно невыносимую для граждан ситуацию, связанную со взрывами домов, с войной в Чечне. Я думаю, что и в этот раз он будет использовать вот этот фактор страха. Ему нужно противостояние, ему нужны враги. Иначе граждане просто не будут за него голосовать. Будем надеяться, что он не развяжет в этот раз какой-то международный конфликт, который позволит ему консолидировать вокруг себя напуганных этой угрозой граждан.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде всего, самое лучшее пожелание всем сотрудникам «Свободы» и гостям в новом году. Будет здоровье, может, будут силы для борьбы. Следующий вопрос. Вот как относится вот сейчас нынешнее на Западе вот к этому Александру Рару и такого типа вот политологам?
Ну, мы, скорее, мнение российских политиков сейчас нас интересует. Вопрос Владимиру Буковскому. Вот спрашивал радиослушатель, следует ли поставить вопрос о власти, как по-вашему, нужно ли с этого начинать демократической оппозиции?
Ну, вы знаете, он, по-моему, ломится в открытую дверь немножечко. Дело в том, что на личности Путина и на его ошибках, преступлениях оппозиция сконцентрировалась очень давно. Тут и исследование, доклад Немцова и Милова о том, что произошло за 10 лет правления Путина. Тут и петиция с требованием отставки Путина, которую подписывает оппозиция уже год, по-моему. И если вы посмотрите кадры демонстрации на Болотном, там совершенно очевидно, что лозунг «России без Путина», «Долой Путина», он очень как бы доминирует. Так что в этом ничего нового нет. Конечно, он прав, и оппозиция в такой ситуации конфронтации, она должна целиться ровно на верхушку, да, ровно на главу нынешней власти, а это Путин. Поэтому, конечно, антипутинская направленность, она есть и она будет. Вопрос о том, вопрос о власти сейчас не стоит. Нынешние средства в руках оппозиции не таковы, чтобы его ставить. Но, конечно, расчет на то, что будет рост оппозиционного движения, что будет увеличиваться количество людей, присоединяющихся к оппозиции, к протестам, и что это, в общем, выльется в некое противостояние, которое, надо надеяться, разрешится миром в пользу народа.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я глубоко убежден, что наша оппозиция, даже если бы, к сожалению, это я говорю, даже если бы под нас был зарегистрирован и допущен до выборов, они бы все равно все вместе больше 0,5% не получили бы. Это реалии сегодняшнего дня. Потому что масса людей к этой оппозиции относится примерно так же, как господин Путин. Москва и центр Москвы – это не есть показатель всего. Я считаю, у нас шансы по смещению, по изменению режима в стране будет только тогда, когда эти слова, там, «Россия без Путина» будет говориться не менеджер в Москве, а начнется это на заводах, где-нибудь с провинции. Всегда только снизу, если это пойдет, тогда будет шанс. А Путин за 4 года как бы как будто отсутствовавший у президентской власти, он много выводов себе сделал, и он будет уже намного осторожнее и хитрее. Это я так думаю. Спасибо.
Вопрос Марку Фегину. Как, по-вашему, проходит ли апатия российского общества? Вот уже сегодня пришлось премьеру поиронизировать над тем, что посвистывают при его появлении на публике.
Ну, я думаю, вот тут элемент накапливания определенный есть, потому что, вы понимаете, митинги оппозиция проводила с первого дня прихода к власти Путина, и сказать о том, что вот как-то неожиданно, значит, организаторы вдруг стали заниматься оппозиционной деятельностью на улице, было бы неверно. Просто народ окончательно вот посредством этого накапливания пришел к той фазе необходимой. Я это связываю, скажем так, с началом 10-х годов. Я видел очень много молодых людей, которым 20 лет, 18 лет. Это уже даже не нулевых поколений, это уже, видимо, поколение 10-х годов. Оно только началось. И они присоединились к протесту, многие, очень осознанно. Это не просто желание какого-то вот активизма и так далее. То есть это люди сознательно понимают невыносимость и социальных, и политических условий жизни. Я со многими беседовал и видел, насколько серьезно встречает отклик призывы к переменам. Вот. Что касается вот того, что говорит слушатель из Брянска относительно непопулярности оппозиции. Ну, видите как, главная эта задача не в том, чтобы заменить Путина на антипутина, систему на антисистему. Задача состоит в создании открытого общества. Вполне может быть, что Парнас, а он не будет единственной организацией, участвующей в выборах, их будут десятки, а то и сотни, и не придет к этой власти и не заменит собой нынешнюю систему. Но открытые возможности дадут всем политическим партиям, движениям, вообще конкретно народу получить свое представительство своих политических взглядов и интересов в высшем органе власти, а в дальнейшем и изменить всю систему власти, потому что она, на мой взгляд, несовершенна, требует перемены Конституции, она нас не спасла ни от узурпации власти, это Конституция, и, возможно, это будут следующие шаги. И поэтому концентрироваться на популярности или непопулярности отдельных оппозиционных лидеров партий, движений, которые существуют ныне, не приходится. Дело в том, что в условиях свободных выборов Путин никогда бы не принял бы участие. Почему? Потому что, во-первых, было 10 бы Путиных. То есть я условно говорю, Лужковых и тому подобных, которые конкурировали в его спектре. Ему пришлось бы доказывать в равной конкурентной борьбе свои преимущества. Да еще плюс с таким грузом, который несет на себе Путин, у нас же нет доступа ни к средствам массовой информации, ни к чему такому, что можно было бы рассказать о его деятельности, связанной с Гуинвор и другими компаниями, с его сомнительными всякого рода фотосессиями и тому подобными вещами. Он никогда не подвергался прямой массовой критике. И поэтому он может считать в условиях только информационной монополии. И, конечно, ему без оппонирования ему, а предстоящие, видимо, президентские выборы будут именно так складываться, без прямого оппонирования, конечно, легко измываться в течение 4,5 часов над кем бы то ни было, не имея возможности получить ответно реакцию со стороны его оппонентов. Если бы мы были допущены к эфиру, пусть бы он принял бы участие в дебатах с такими, как мы. Пусть бы он попытался с любым из нас подискутировать на эти затронутые темы. Посмотрим, чего бы от него осталось. Поэтому, конечно, вот это чревовещание, которым занимается Путин, так сказать, в одно горло, оно дает ему те несравненные преимущества, которые зомбируют население. Но вот я не соглашусь и с тем, что нужно искать поддержки снизу. Вы знаете, масса очень разряжена в периферии. Я вот тоже имею возможность наблюдать ее. Люди стихийно поддерживают протест. И только в Москве, как бы мы ни говорили об этих хомячках, планктоне, среднем классе московском, только они как раз осознанно движутся к тем приоритетам, этому свободу, и в этом есть нечто традиционное, потому что всегда революции совершались в столицах. Ничего в этом нового нет, но массовая поддержка возникает на волне, прежде всего, недовольства в столицах. И я думаю, скорее всего, по этому же сценарию пойдет и нынешняя вот эта, так сказать, зима и весна, так сказать, в России.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, разделяет ощущение угрозы, исходящей, по мнению премьера, от Запада.
Путин отвечает лучшим стандартом внешнеполитического лидера. То есть он предсказуем, он последователен. В отношении того, что там кто-то кому-то больше нравится или какую-то угрозу чувствует, это вопрос не к Путину, потому что на сегодняшний день одна страна, особенно после сентября 2001 года, абсолютно доминирует в военно-политическом отношении в мире и проводит односторонние акции, в том числе здесь сейчас с Путиным совершенно согласен. В том числе не особенно консультируюсь даже со своими ближайшими союзниками и в Ираке, и в Афганистане, и, да, и в общем-то, и Ливия, и Сирия. Это, в общем, инициативы одной стороны. Поэтому ощущение угрозы, безусловно, есть, тем более, когда готовятся планы по созданию наступательно-оборонительного ядерного комплекса. Это, конечно, не может вызывать энтузиазма. Поэтому Путин очень трезв, прагматичен, очень реалистичен и не делает тех ошибок, которые делал в свое время Михаил Горбачев, которые привели к развалу Организации Варшавского договора и развалу Советского Союза.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Пскова от радиослушателя Владимира Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос вашим гостям. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, Запад, в первую очередь Европа, продолжает заигрывать с Путиным, несмотря на то, что уже давно ни для кого не секрет, что такое Путин? Это первое. И второе. Есть ли, с вашей точки зрения, надежда на то, что в обозримом будущем Путин ответит за все совершенные преступления, как минимум по суду, если не как Каддафи? Спасибо, до свидания.
Вопрос Федора Шолохова-Ведяева. Почему Запад остерегается? Правда, сегодня президент Медведев свою порцию критики получил в Евросоюзе, но, тем не менее, критиковать Россию.
Ну вот я бы тут категорически не согласился ни с радиослушателем, ни с вами, потому что, в конце концов, с чего началась эта антизападная риторика после выборов? После того, как Хиллари Клинтон сказала, что выборы в России были нечестными и несправедливыми. То есть критика прозвучала буквально там вот в первые часы после того, как стали известны результаты голосования. И после того, как можно было оценить, как эти результаты трансформировались в течение некоторого времени. А потом вот вы несправедливо упомянули то, что произошло сегодня в Брюсселе. То есть я бы не сказал, что с Путиным и даже шире с Москвой Запад продолжает заигрывать. Мне кажется, что это слишком односторонняя оценка. Мне бы хотелось сказать еще о том, что я не могу согласиться и с нашим радиослушателем из Брянска, Тимуром, по-моему, да? Я не знаю, как в Брянске. Я могу сказать, что во всех других субъектах Российской Федерации, где мне не удалось побывать за последние полгода только, да, это и юг, это и Поволжье, это и северо-запад, я могу сказать, что недовольство, неприятие существующего политического строя или там режима или правящей элиты, оно очень широко распространено. Другое дело, что оно не структурировано, но это совсем другая вещь, о которой, кстати, говорил Фейгин, что действительно в столицах это проще структурируется в силу целого ряда обстоятельств, которые просто невозможно сейчас обсуждать в эфире. Да, но это действительно так, и это в самых разных странах одинаково происходит. Вот поэтому здесь нельзя вот с таким критерием подходить к этому вопросу. Второе. Ну, получила бы там оппозиция, там вот Парнас или какие-то вот такие другие организации, там, не знаю, Яблоко или кто-то еще, там получила бы какие-нибудь большие проценты на выборах, если бы они состоялись, если бы они прошли вот сейчас еще раз, да. Ну, конечно, не получила бы, с этим можно согласиться, но просто по одной простой причине, потому что, смотрите, что происходит в ночь после выборов, да. Мы видим результаты по Красноярскому краю. 38,4%, если мне память не изменяет, но, во всяком случае, меньше 39%, это несомненно, да. Все мы помним, и нам это рассказывали на каждых выборах, что Красноярский край голосует так, как в среднем голосует вся Россия. Да? Что мы получаем в среднем по России? Мы получаем 49 с хвостиком процентов. Да? Как это так? Значит, всегда Красноярский край голосовал так, как в среднем по России, а тут вдруг нет. Ну, смешно, да? Ночью, сразу, даже не ночью, а вечером, сразу как только по закону можно публиковать экзит-полы, фонд общественного мнения вывешивает у себя на сайте результаты экзит-польного опроса. И мы видим результат «Единой России» 27,5%. По Москве. 27,5%. По Москве, еще раз повторю, да? Нам потом по Москве показывают 49,6%, а потом сползает на 46%. Значит, опять же, нам утром уже начинают рассказывать, что результаты экзит-полов по Москве, в частности, совпали с результатами выборов по той же самой Москве. Но понятное дело, что в такой ситуации получить какие-то голоса, позволяющие пройти в парламент, у оппозиции самый разнообразный, но нет никаких.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, находит собственное объяснение антизападной риторики премьера.
Владимир Путин панически боится народных выступлений и массовых акций. Это сложилось еще в 2004 году, когда случилась оранжевая революция на Украине. Он был абсолютно уверен, что Виктор Янукович тогда победит. А когда Виктор Янукович не победил, он пришел к выводу, что Майдан организован американцами за деньги. Точно так же он относится к массовым акциям в России, в частности, к митингу на Болотной площади 10 декабря, который впервые за долгие годы собрал десятки тысяч людей, русских образованных горожан, не согласных с курсом Владимира Путина и доминированием партии «Единая Россия». Поэтому сегодня он пытается представить все эти события как результат влияния Запада, интриг и козни против него, и тем самым он упустил уникальную возможность помириться с Болотной площадью, предложить некий компромиссный сценарий. Его инвективы в адрес Запада не действуют уже ни на кого, кроме него самого и небольшой группы его сторонников. Поэтому думаю, что сегодня Владимир Путин сделал очередной шаг в направлении своего политического конца.
Вопрос Владимиру Буковскому. Согласны ли вы, что Путиным в его антизападной риторике движет страх перед цветными революциями?
В большой степени да. И правильно говорил Белковский, он начал сразу обвинять протестные движения в связи с рубежом ровно после Майдана на Украине. И, в общем, принял целый ряд законов, как мы помним, запрещающих финансирование неправительственных организаций из-за рубежа и прочее. То есть это, в общем, его концепция. Верит он в нее или нет, я вам сказать не могу, но что он решился, это рабочая позиция, и она достаточно эффективна, это точно. Вот. Но вопрос в том, как правильно сказали, кроме него ведь никто в это больше не верит. Такие вещи, чем больше повторяют, тем меньше они достоверны. Я вот видел сюжет на НТВ, так случилось, я был в Грузии, я там в гостинице был, русское телевидение. Сразу после показа демонстрации на Болотной короткий сюжет о том, как все это, мол, финансируется из-за рубежа. Позорнейший сюжет, смешной. Там ничего не сходится, никакие цифры. Там одна из спонсировавших это мероприятие организации «Голос» получала грант там из-за рубежа. Грант крошечный. Представь себе, что на этот грант можно было создать демонстрацию 40 тысяч человек. Да и вообще, что можно сегодня за деньги набрать 40 тысяч человек и демонстрировать, ну это какой-то такой архаизм уже времен Советского Союза. Что касается замечаний кого-то из ваших слушателей насчет зацикленности оппозиции на столицах, это несправедливое обвинение. Посмотрите географию протеста 10 декабря. Она невероятно широка. В старые времена мы вообще не слышали о каких-либо протестах в половине городов, которые сегодня устроили демонстрации, причем массовые, сотни, тысячи людей. Нет, наоборот, оппозиционные движения распространяются очень широко, и именно по периферии. Там идет рост заметный. Будет ли это решающим или не будет, это вопрос, который можно обсуждать, но я считаю, что обвинение это совершенно необоснованно.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что вот есть великий советский мультик «Жил-был пес». И там вот псу хозяин пенделя дал за то, что там два мешка украли. У Путина с его гобней миллионы. Вот за яблоко проголосовали, вот все вот эти жулики в Англии, которые живут, миллионы украли, и почему-то пендель ему не дадут. Теперь другой вот вопрос я быстро вот правозащитникам хотел задать. Вот смотрите, вот Путин связался с Собчаком, Собчак погиб. Путин связался с Тимошенко, она сидит в тюрьме. Связался с итальянским премьером, он тоже улетел. Так вот, есть информация проходила о том, что есть закрытые материалы по делу Тимошенко, что откат Путину ушел в банк Берлускони. Вот.
Вопрос Марку Фейгину. Насколько убедительно сегодня прозвучали из уст премьера обвинения в коррупции, например, в адрес одного из лидеров оппозиции Михаила Касьянова?
Ну, знаете, вообще, когда Путин кого-то обвиняет в коррупции, хочется кататься по полу от смеха, понимаете? Это при его-то бэкграунде, что называется, в части, значит, его обвинений, в свою очередь, в коррупции. Поэтому, ну, что касается Касьянова, вы понимаете, там ведь как? Он пытается все время, что называется, пришкварить Касьянова к своей путинской вертикали. Он все время пытается, вот не раз уже, говорить о том, что по существу это мой путинский премьер, который проработал, и вот в этот раз он сказал фразу о том, что, значит, он доработал до конца срока, несмотря на то, что либеральные, известные в разных кругах министры, Греф и, я так понимаю, он имел Кудрин, приходили и говорили, уберите этого жулика. Понимаете, ему важно что-то с Касьяновым, у него личное в этом смысле, потому что он не дает ему покоя, Касьянов. Причем он вот и упоминает его не раз в этом контексте для того, чтобы как-то отомстить, как-то вкинуть и вот это Миша 2%, да, ну, это может быть, у них там свое какое-то, так сказать, внутри путинской вертикали какие-то свои выяснения, отношения. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть другое. Он вновь вернулся к вопросу о регистрации партий, да, вот так перейдя как бы от коррупционных и закончил как бы тем, что вот мы изменим законодательство, надо посмотреть и так далее, и так далее. Ну, во-первых, он ничего этого не сделает, это все лишний раз доказывает несерьезность его. И в той же части, где он говорит о борьбе с коррупцией, ровно те же доводы, что мы продолжим борьбу с коррупцией. Борьба с коррупцией в России начнется с борьбы с самим Путиным, потому что он ее собой олицетворяет. И поэтому, так сказать, это укладывается в рамки его риторики о том, что, значит, вокруг враги, да еще и в числе врагов, значит, коррупционеры. Вот. Всегда нужно отводить от себя, по его принципу, угрозу, отводить от себя всякие обвинения путем принципа «а сам дурак». Вот. И поэтому вот «а сам дурак» Касьянов и же с ними, они вот коррупционеры. Поэтому здесь я как бы ничего нового вот даже не найду комментировать.
Вопрос Федора Шелоко-Юдяева. Насколько убедительно прозвучали уверения премьера в том, что президентские выборы будут организованы честно и на каждом участке будет работать видеокамера?
Ну, видите, дело же не в видеокамерах. Здесь есть другие способы обеспечения прозрачности выборов, да, потому что интересует прежде всего именно прозрачность. Когда говорят о честности, имеется в виду прозрачность выборного процесса, к которому значительно проще прибегнуть и которые намного более эффективны. Честно говоря, я пока вообще не вижу главной предпосылки, которая бы внушала бы оптимизм в отношении того, что на будущие выборы будут организованы и проведены ну, в более адекватном режиме, чем те, которые прошли вот только что. Я не вижу, прежде всего хочу вернуться к тому, о чем уже говорил, я не вижу признаков адекватного восприятия того, что случилось, того, что произошло. Я недаром, да, когда человек или организация, или некая группа не хотят признавать каких-то собственных ошибок, они начинают искать внешних врагов. Но это совершенно естественно, как бы инстинктивное такое вот движение. Да. Я не вижу даже каких-то попыток осмыслить произошедшее, сделать какие-то выводы для себя. Соответственно, предпринять какие-то усилия для того, чтобы сама подготовка процесса, чтобы ну, там, организация кампании выглядела бы как-то иначе, чем то, что мы уже прошли перед выборами в Государственную Думу. То есть продолжается тот же самый сценарий, который был до этого, и который, на самом деле, показал свою неэффективность. И ведь мы действительно можем столкнуться с довольно неприятными вещами, потому что, как вы уже могли заметить, в целом ряде регионов люди, которые отвечали за проведение выборов, я имею в виду, работали в избирательных комиссиях, региональных, местных и так далее, стали просто от этого процесса дистанцироваться. Да, то есть чиновник, который, вот, если это будет доказано, да, мог заниматься приписками, видя, что тем не менее, результат, на который рассчитывали те, которые давали задание, не получен, стали просто тихо отходить в сторону. И ведь это тоже надо понимать. Вот это тоже надо видеть, да? Не просто там требуя смещения губернаторов, но надо видеть вот этот вот низовой процесс, да? Что люди, которые раньше, не знаю, повторяю, да, это пока не доказано, но тем не менее, да, вот, которых подозревают в том, что они занимались неблаговидными делами с избирательным процессом, да, вполне возможно, не будут проявлять никакого энтузиазма на следующих выборах. И что тогда? Вот каковы будут действия того, кто не победит в первом туре, скажем, как он рассчитывает? Когда он увидит себя во втором туре не в той позиции, которая бы его устроила. Каковы будут действия? Вот на этом фоне желание обвинять каких-то, значит, буржуазных злюк, каких-то тайных агентов, какие-то темные силы, которые вот мешают, знаете, нам двигаться вперед.
Да, напомню, что один из наших гостей, Владимир Буковский, сам был кандидатом на президента на выборах 2008 года, и, судя по всему, Кремль собирается заниматься таким же попранием прав избирателей, как это было 4 года назад. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали тему «Зачем Путин образ Запада как угроза стабильности России?». В программе участвовали Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, ныне член Федерального полисовета движения «Солидарность», Марк Фейгин, бывший депутат Государственной Думы, также член полисовета движения «Солидарность», и Федор Шелоковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Перед властями Сербии стоят серьезные задачи – сохранить тенденцию сближения с Европейским Союзом и предотвратить драматичный рост евроскептицизма. Евроэнтузиазм уже прошел.
Из-за чего Сербии не предоставили статуса кандидата в члены ЕС и почему президент Тадич спрашивает, как европейские лидеры будут смотреть ему в глаза? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.